Текст Трипура Рахаси, глава 11. Вселенная – ничто иное, как разум. Можешь ли ты показать время или пространство, которое не было бы пронизываемо сознанием? Разве не находится все внутри твоего сознания, когда ты говоришь о нем? Факт существования вещей – это только освещение их и ничего больше. Такое освещение свойственно одному только сознанию. Только то важно и должно приниматься во внимание, что сияет самостоятельно. Объекты же не являются таковыми, поскольку их существование зависит от восприятия их сознающими существами. Но сознание самосияющее, и оно не относится к объектам, которые зависят от сознательных существ в том, чтобы их познавали. Эта глава и следующие такие довольно важные главы, и они важны с точки зрения понимания природы реальности. Они не философские, как может показаться. Это больше ведическая физика, чем метафизика. То есть они просто описывают реальность, как она по-настоящему устроена. К примеру, если вы читаете Канта или Гегеля, это можно назвать метафизикой. Другими словами, гениальный ученый создает конструкции в своем сознании, гипотезы, и рассуждает на эти темы. Но когда вы слушаете тексты, подобные Трипура Рахаси и объяснения Дататреи, это ничего общего с метафизикой не имеет, это объяснение того, как устроена Вселенная в самом деле. Вообще, сама Трипура Рахаси как бы переводится как «мистерия за пределами тройственности». Что это за тройственность? Тройственность, это слово «трипура», оно как бы означает такой символический город греха, который олицетворяется сансарой, миром поверхностного сознания, миром подсознания и сновидений, и миром каузальным. То есть этот тройственный город греха – это сансара. А Рахаси – это превосхождение и мистерия за пределами этого тройственного города. В связи с этим есть история о Трипуре. Как вы знаете, есть история о том, как Шива разрушил тройственный город. Считается, что Трипура когда-то был в древности создан Майей, великим зодчим и наставником асуров, богом Майей. И этот бог, он получил свою силу благодаря медитации на Шиву и его энергии. И с их благословения он построил город-крепость Троеградия, который и назывался, в общем, Трипура. Он состоял из трех крепостей. И особенность была его в том, что он был совершенно недосягаем и недоступен ни для демонов, ни для богов, ни для людей. И как бы Майя стал владыкой, повелителем этого тоннеля реальности. То есть он создал собственную вселенную, и благодаря медитации на Шиву он обрел такие как бы способности. И другие люди и существа могли жить в этом созданном мире силой Майи. И когда подданные Майи, уверившись в своей полной безопасности, забыли, кому они обязаны всем, то они стали проводить все свое время в праздности, занимаясь развратом, обжорством, ну и так далее. Попирались законы дхармы, и в городе начались междоусобицы, раздоры. Никто не выполнял духовных практик, связь между мирами, тонким и грубым, была нарушена. И периодически тогда начались пробои в этом тоннеле реальности, начали появляться существа из нижних миров, демоны, и они начали делать вылазки. Они совершали разбойничьи вылазки, досаждали богам, входили в другие измерения к обитателям других миров, а затем прятались снова в городе Трипуры, будучи недосягаемыми. И Майя задумал город Трипуру как счастливейшее место во Вселенной. То есть он был его создателем, богом-творцом, благодаря своим йогическим силам. Но со временем такая Трипура, лишенная благодати со стороны божеств, превратилась как бы в язву на теле мира, в определенном участке Вселенной. И Майя в это время был в долгом паломничестве на гору Кайласу. Когда он вернулся, он не узнал своего города. И был в ужасе от этого, во что его превратили. И он пытался изменить образ жизни этих людей. Но жители его были как бы безразличны к его словам. Тогда Майя разочаровался в созданном им городе и обратился с просьбой разрушить его. И говорится, что Шива одной стрелой уничтожил этот город, три крепости его обитателей. Затем, чтобы утешить Майю, создал этот город ему в другом мире, в области Тала-Тала. Считается, что и сейчас этот великий ситх Зодчий живет со своей дочерью Мандадари и внуком могучим Асурой Мекханада. Теперь в этой области. Такая есть история текста. И как бы Трипура Рахаси это как бы такое символическое разрушение такого тройного города невежества благодаря наставлениям Дататрии. Так Дататрия здесь говорит. Весь мир находится внутри твоего сознания. Но само сознание самосияющее. Далее Дататрия говорит, что нет какой-то последовательности или согласованности в мире в отношении существования или небытия вещей. Их познание – это единственный фактор, который определяет это. Так же, как отражение не имеет никакой субстанции или материи в себе, помимо зеркала, так же и все вещи мира не имеют в себе никакой субстанции, кроме познающего фактора, а именно разума. Как это понимать? Дататрия говорит, что качество и осязаемость вещей не являются аргументами, которые можно было бы принять как за какую-то реальность. Все эти любые вещи – это не что иное, как сгустившиеся образы, порожденные сознанием. Дататрия здесь пытается объяснить ученику в том, что нет каких-то внешних, неумолимо действующих физических законов и внешних объектов. Нет какого-то распорядка или порядка внешнего, в смысле внешнего, не зависящего от сознания. И тот факт, что мы встречаемся с законами, константами физическими во Вселенной, это всего лишь факт того, что мы находимся в определенной локе, измерении, тоннеле реальности, созданной Брахмой. Другими словами, это создано силой сознания, превосходящего наше собственное сознание. А мы являемся частью этого коллективного тоннеля реальности. И мы находимся в этом коллективном тоннеле реальности в определенной локе, которая называется сансара, хотя эта лока безгранична. Но сами законы, время, пространство, причинность не являются чем-то отдельным, самосущим и самодавлеющим. Можно сказать, они полностью производны от сознания Брахмы. Другими словами, если бы его сознание немного изменилось, то время текло бы по-другому. К примеру, люди жили бы 100 тысяч лет или там, 30 часов. Все это фактор только воли и намерения. С этой точки зрения мир предстает как не мертвая, неодушевленная материя физической вселенной, а скорее как личности, как властно-волевые операторы, боги, божества, которые силой своего сознания создают, открывают или закрывают тот или иной тоннель реальности со своими характеристиками времени, пространства, причинности и прочего. То есть это следует понять. К примеру, наука оперирует категориями времени, пространства, причинности, микро- и макромира внешней точки зрения, с внешней точки зрения. То есть она считает их объективными, реально существующими, их задачей является анализ, исследование и воспроизводимость с достаточной достоверностью. Она не включает субъекта, наблюдателя. Она считает, что неважно, кто бы ни был субъектом и не выступал в роли наблюдателя, объекты и законы должны воспроизводиться. Но если мы чуть-чуть сдвинемся в другую сторону, от науки к пси-науке, к психофизике, к магии, шаманизму, здесь очень важен объект, субъект, я, личность, оператор. И эксперименты и законы будут происходить настолько, насколько в них включен субъект-оператор, и насколько его я-сознание позволяет воздействовать на эксперименты и воспроизводимость законов, констант и так далее. Другими словами, акт магии, шаманизма или психофизики – это непосредственная вовлеченность властно-волевого оператора и способность оперировать некоторыми вещами. То есть сюда уже вмешивается творящее сознание человека, субъекта или божества. А если мы сдвинемся еще дальше от науки и паранауки, парапсихологии, психофизики, шаманизма, еще в другую область, еще дальше, в сторону «я», в сторону религии, то религия говорит, что вообще как бы все определяется субъектом, все определяется властно-волевым оператором. Все определяется сознанием. Любые законы, любые константы физики и других, законы взаимодействия татв, параметры времени и пространства, это абсолютно все определяется Махапурушей, великой личностью. Тогда мир предстает не созданный из грубых материальных объектов, из каких-то законов нами, отчужденных экзистенциально от нас, а мир предстает именно как сознание. И в этом сознании есть деваты, божества. Властно-волевой оператор – это, в общем, не скорее термин дхармы, а скорее такой более ученый термин. Тем не менее, я его применяю как доступный для понимания, что такое принцип девата. И тогда мир предстает скорее как воля, как субъект и как множество субъектов, в котором все зависит и определяется именно сознанием. И различные субъекты находятся в иерархии именно от развитости сознания. Создаваемые вселенные, открываемые ими тоннели реальности с их законами и константами являются ничем иным, как проявлением силы их субъективного сознания. Другими словами, каждый из вас потенциально это божество или властно-волевой оператор. То есть ваше будущее – это стать божеством и сотворить мандалу, целую вселенную, стать в центре нее, владыкой и повелителем ее, мандалишварой. И эта мандала будет создана только вами. и законы времени, пространства, причинности, любые константы и принципы будут также созданы только вами. То есть вы будете в нее, в центре этой мандалы. Поскольку она будет создана исключительно собственным вашим сознанием. Разумеется, это ваше не завтрашнее будущее. Тем не менее, это ваше логическое будущее, если вы практикуете и трансформируете свое сознание. Потому что именно овладевая сознанием, вы параллельно овладеваете его творящей стороной. И рано или поздно полное очищенное сознание делает вас, как бы позволяет вам занять именно такой статус. Статус божества, или бога-творца, или властного волевого оператора определенной реальности. И тогда вы понимаете, что выше вас в иерархии находятся другие божества, гораздо более могущественные. То есть вы только подошли к этому, а над вами существует иерархия глобальных божеств. Те, которые давно сотворили Солнечную систему, галактику, звезды, планеты, которые регулируют мерность пространства, течение времени в нашем тоннеле реальности, в нашем кармическом видении, жизнь живых существ и прочее. И все эти явления определяются именно силой их сознания, именно их собственной волей. Поскольку их воля и сила сознания безграничны, эти явления также очень глубокие и безграничны. Можно привести такой пример. В 92 году на финляндский вокзал прибыл поезд. Вагоны там были деревянными, допотопными, старыми. Из поезда вышла туристическая группа. Это были дети в пионерских галстуках и люди, одетые по моде 50-х годов Советского Союза. Они выглядели испуганными и подавленными. Группа примерно была 50 человек. Старше в этой группе была преподавательница и учитель физики. Они не могли понять, куда они попали, и рассматривали вокзал в Санкт-Петербурге 92 года с большим любопытством. Они подумали, что они случайно как-то попали за рубеж. И к начальнику, руководитель группы пошел выяснять к начальнику вокзала. Когда он возвращался к своим детям, были вызваны различные службы. Он выглядел растерянным и испуганным. Он сказал, что каким-то образом мы из нашего социалистического 52-го года приехали в странную страну, в которой есть капитализм, олигархи, президентская система правления, парламент и прочее. И нет коммунизма. И они были шокированы, напуганы и удручены вообще, не могли понять, что вообще происходит. Они порекомендовали членам своей группы, детям в пионерских галстуках с флажками, зайти в поезд и как бы сидеть до выяснения обстоятельств. Это реальная история, которая произошла на вокзале Санкт-Петербурга, описана, задокументирована. Каким-то образом учитель физики начал размышлять и попытался разъяснить детям, что они как бы попали во временного червя, в искривление пространства и времени, и каким-то образом оказались в другом времени, нежели наше. И он заверил детей, что они попробуют сделать что-нибудь, чтобы обратно войти в их светлое будущее, вернее прошлое. Они отказывались верить, что такая реальность возможна в принципе. И через некоторое время все это видение, оно рассеялось и исчезло. И пока там начали разбираться, они действительно вернулись снова к себе в 52-й год. Другой случай был зарегистрирован совсем недавно, когда в районе Помпеи на 8-метровой глубине в магме было обнаружено... Кстати, этой магме было несколько тысяч лет. Я не помню, сколько точно. Обнаружено тело актера, знаменитого актера, который снимался в 20-х годах в одном из знаменитых фильмов, по-моему, «Гурано». Тело этого актера было вплавлено в магму, но имя его было определено и год рождения, и кто он такой, по металлической табличке на запястье. И когда ученые, археологи подняли хроники, было обнаружено, что этот самый актер бесследно исчез во время съемок одного фильма. Но они не могли понять, каким образом этот актер оказался помещен в магму времен гибели Помпеи, которой несколько тысяч лет назад. То есть произошло нечто необъяснимое. Человек переместился из 20-х годов 20-го столетия на несколько тысяч лет назад. Такие случаи, если поднять хроники, регистрируются не так уж редко. Они показывают о том, что перемещения между самскарами во времени и пространстве случаются, и они в принципе возможны. Другими словами, время и пространство — это не есть локальные, независимые какие-то категории, внешние. Они являются фактором сознания. И когда меняется сознание, то время и пространство также меняются. Oh.